И от того, что случилось именно так, ему стало еще неприятнее, еще стыднее. С тех пор он перестал заходить. А как-то, когда Кира Георгиевна опять упрекнула его, почему он не заходит, это в конце концов неловко. Николай Иванович уже несколько раз спрашивал о нем. Он прямо сказал, что стыдится Николая Ивановича, что трудно смотреть ему в глаза. Кира Георгиевна помолчала несколько секунд, потом сказала, деланно рассмеявшись: «Ей-богу, ты в свои 22 года совсем еще мальчик. Или наоборот, старик, ханжа? Вот именно, ханжа. Неужели ты не понимаешь, что мои отношения с Николаем Ивановичем построены совсем на другом? Я его считаю, считал и всегда буду считать лучшим человеком на земле. Заруби это себе на носу. Ясно это тебе или нет?» Все это было сказано громко и запальчиво. Потом она добавила, глядя куда-то в сторону: «Но между нами разница все-таки в 20 лет. Деталь, с которой трудно не считаться». Юрочка ничего не ответил. Когда она упомянула о 20 годах, он не мог не подумать, что между ними разница тоже в 20 лет. Кира Георгиевна, очевидно, тоже это сообразила, потому что вдруг резко и раздраженно сказала: «А вообще, дорогой товарищ, можешь поступать, как тебе угодно, у тебя своя башка на плечах». Он опять промолчал и вскоре ушел. Он не умел так разговаривать. Все это было ему неприятно и обидно, и жаль старика, и неловко за Киру Георгиевну, у которой всегда на все есть убедительный ответ. Всю ночь после этого Кира Георгиевна не могла заснуть. Ворочалась сбоку на бок, вставала, открывала, потом закрывала окно, искала снотворное, опять ложилась, опять ворочалась сбоку на бок. И зачем она завела этот идиотский разговор? И словечко-то какое нашла? Деталь. Дура. Болтливая дура. Последние 2 месяца все было так хорошо. И работалось хорошо, как никогда, весело, с подъемом. И у Николая Ивановича все как будто клеилось. Он был доволен, а это случалось редко. И вообще эти 2 месяца Кира Георгиевна чувствовала себя молодой, полной сил. Ей было весело. Она перестала обманывать себя, убеждать, что Юркины мускулы ей приятно только лепить. И разве от того, что он появился, она изменила свое отношение к Николаю Ивановичу? Ничуть. С ним ей всегда уютно, интересно и приятно, даже когда он просто сидит за стеной в своем кабинете, и она слышит его покашливание. Вот и сейчас он покашливает. Опять, значит, работает. Когда он кончает картину, ему даже на ночь трудно с ней расстаться. Он перетаскивает ее из мастерской к себе в кабинет и возится день и ночь. Кира Георгиевна накинула халат, на цыпочках прошла через столовую и приоткрыла дверь к Николаю Ивановичу. Он стоял перед картиной в полосатой пижаме, заложив руки за спину, и курил. На скрип двери обернулся. «Чего это ты вдруг?» Он улыбнулся, снял очки и, подойдя к ней, ласково погладил по голове. «Бессонница? А черт его знает, не спится чего-то. Душно?» «Душно. Вечерка писала, что Москва не знала такой жары последние 70 лет. У них почему-то всегда 70 лет. Морозов таких не было 70 лет, снега тоже. Все 70 лет. А может, ты все-таки ляжешь спать?» — сказала Кира Георгиевна. «4-й час уже». Он улыбнулся. «Зачем же спать, когда гости пришли? Это невежливо». «В таком случае надо угостить их чаем», — сказала Кира Георгиевна и побежала на кухню. Потом они пили чай, разослав салфетку на углу письменного стола, и вспоминали, как Николай Иванович угощал впервые своего агитатора чаем еще в Алма-Ате 13 лет тому назад. 13 лет. Подумать только. 13 лет. Улыбался Николай Иванович. Тогда у него еще волосы на голове были. Немного, но были. И он старательно зачесывал их из-за левого уха к правому. А теперь... Вот видишь этого седого приличного господина в воротничке и галстуке. Николай Иванович кивал в сторону своей картины, на которой изображены были три пожилых человека, сидящих за столом. Сейчас он академик, величина, толстые книги пишет. А ведь когда я писал его в первый раз, был златокудрым красавцем в кубанке, в красных галифе, с таким вот маузером на боку. С самим Махно, говорят, самогон пил, а теперь валидольчик. Курить бросил, вредно. Он стал рассказывать об агитбригаде, с которой исколесил всю Украину и Дон, о том, как сделал в один получасовой сеанс портрет Щорса, и тот, увидев его, несколько удивился, не обнаружив ни глаз, ни носа, но тем не менее портрет взял и даже поблагодарил. Как ездил в Крым, как познакомился с Вересаевым, как поехал потом в Москву и пробился с двумя ребятами к Луначарскому, который внимательно выслушал их предложение расписать стены Кремля фресками на тему «От Спартака до Ленина», а потом, устало улыбнувшись, сказал: «А может, товарищи, пообедаем? Вы, наверное, ничего не ели?» И они остались обедать и о фресках больше уже не заикались. Кира Георгиевна, умастившись в кресле, поджав колени, слушала все эти рассказы и, как всегда, поражалась тому, как много на своем веку видел Николай Иванович и как мало об этом рассказывает. Только так, случайно, под настроение, заговорит, и тогда уже может говорить всю ночь, неторопливо, тихо, прикуривая папиросу от папиросы, и слушать его можно без конца, вот так вот в кресле, поджав колени. Было уже совсем светло. Чирикали воробьи, днем их никогда не слышно, а сейчас заливались вовсю. Загромыхали на улице грузовики. Николай Иванович зевнул, встал, подошел к картине. Вот так вот, Киль, и жизнь прошла. Старичков теперь пишем, и молодость вспоминаем. Он обнял ее за плечи и поцеловал в волосы. А хочешь, я твой портрет сделаю, просто так, для себя, и повесим его в столовой рядом с Кончаловским. Идет? Идет. Кира Георгиевна весело рассмеялась. Только обязательно во весь рост в бальном платье и с бриллиантами, иначе не согласна. Они разошлись по своим комнатам. Вот и посидели хорошо. Ах, как хорошо посидели! Кира Георгиевна вытянулась на своей кровати, натянула на голову простыню, привычка с детства, вздохнула и закрыла глаза. После этого тихого, уютного ночного чаепития она чувствовала себя какой-то очищенной, успокоенной. А через несколько часов произошло событие, от которого вся ее, в общем, налаженная, как она считала, спокойная жизнь полетела вверх тормашками. Шестое. Юрочка работал у себя в СМУ утром, поэтому условились, что в мастерскую он придет к 5 часам. Сегодня был день подчистки и проверки. В основном скульптура была уже готова. Как всегда, это было и приятно, и немного грустно. Приятно, потому что доделывать и отшлифовывать всегда приятно. Грустно, потому что всегда жалко расставаться с чем-то, к чему привык, что полюбил. Забравшись на лестницу, Кира Георгиевна рассматривала скульптуру с верхней точки. «Что-то левая рука мне отсюда не нравится», — сказала она Юрочке, когда тот пришел. «Давай проверим руку». Но едва Юрочка занял свою обычную позицию, в мастерскую вбежала курносая Люська, соседская девчонка, вечно болтавшаяся во дворе. «Тетя Кира, вас дядька какой-то спрашивает». «Какой дядька?» «Откуда я знаю? С усами такой». «Ну, пусть зайдет». «А он сказал, чтобы вы во двор вышли». «Вот еще». Кира Георгиевна, спустившись с лестницы, влезала в комбинезон и путалась в штанине. «Делать мне нечего, пусть сюда идет». Люська убежала. Через минуту хлопнула дверь в сенях. «Можно?» — В мастерскую вошел немолодой человек в гимнастерке, в сапогах, высокий, седоватый, с усами вроде чапаевских. Вошел и остановился в дверях. Кира Георгиевна, справившись наконец со штаниной, обернулась. Несколько секунд оба молча смотрели друг на друга. Потом Кира Георгиевна сказала как-то медленно, с паузой. «Усы. Зачем усы?» Человек улыбнулся. «Для красоты. Усы украшают мужчину». Он сделал несколько шагов вперед. «Здравствуй». «Здравствуй». Кира Георгиевна пожала протянутую руку и вдруг села на диван. Человек медленно осмотрел мастерскую, мимоходом оценивающе взглянул на Юрочку. «Знакомьтесь», — сказала Кира Георгиевна. «Юра, Вадим Петрович». Они пожали друг другу руки, крепко по-мужски, может быть, даже несколько крепче, чем надо. Кира Георгиевна встала и, зачем-то свернув валявшееся на диване полотенце, положила его на подоконник. «На этом мы сегодня кончим», — сказала она. «До четверга?» — спросил Юрочка. «Ага, до четверга». Кира Георгиевна наморщила брови и, точно соображая, что-то посмотрела на него. «Или нет, позвони мне в среду вечером, часиков так в 11». «Ладно». Юрочка кивнул незнакомцу, тот ответил тем же и вышел. В среду вечером Юрочка трижды звонил Кире Георгиевне, но два раза никто к телефону не подошел, а на третий ответил Николай Иванович. «Не знаю, Юрочка, где она», — сказал он. «Растворилась где-то и записки не оставила. Позвоните-ка через часок». Через час ее тоже не оказалось. Позже звонить было уже неловко. На следующий день, в четверг, Юрочка был свободен и решил на всякий случай заглянуть в мастерскую. Во дворе, как всегда, околачивалась соседская Люська. «А там дядька живет», — сообщила она Юрочке. «Второй день уже». Дядька, когда Юрочка вошел в мастерскую, стоял у окна и сбривал усы. На нем были трусы и старая, выцветшая, лопнувшая подмышкой майка. «Очень хорошо», — сказал он, увидев Юрочку. «Подбрейте мне шею». Юрочка поздоровался. «А Киры Георгиевны нет?» «Нет, не будет. Просила извиниться перед вами. У нее какое-то совещание». «Совещание?» Юра удивился. Кира Георгиевна, насколько он знал, ни на какие совещания никогда не ходила. «Так точно. Просила, чтобы вы ей вечером позвонили». Гость протянул бритву. «Прошу». Пока Юрочка подбривал шею, они говорили о качестве бритв. Потом гость вытерся одеколоном. Без усов он оказался гораздо моложе. «Вы завтракали?» — спросил он, вытирая и складывая в коробочку безопасную бритву. «Завтракал». «Жаль». «А что?» Гость наклонился и молча вынул из-под стола пол-литровку. «Может, за колбаской сбегать?» — спросил Юрочка. Гость засмеялся. «Понятливый молодой человек. Не надо. Все есть». Он развернул лежащий на столе сверток. Там оказались ветчина, сыр и банка с маринованными огурцами. «Открой-ка ее», — он перешел вдруг на «ты», — «а я тем временем о посуде позабочусь». Посудой оказалась вазочка из-под цветов и бритвенный стаканчик. «Тебя, значит, Юрой зовут», — сказал он, разливая водку. «И работаешь натурщиком?» — Юрочка кивнул головой. «Основная профессия?» «Нет, я электрик». «Но это лучше. А меня зовут Вадим Петрович. Напоминаю, так как уверен, что ты уже забыл. Ну, пошли». Они закусили ветчиной. «Такие-то дела. А это, значит, под тряпками ты?» Вадим Петрович кивнул в сторону скульптуры, обмотанной, как всегда, мокрыми тряпками. «Я? Судя по всему, занимаешься боксом?» «Занимался». «Почему в прошедшем времени?» «Да так как-то все. Не успеваешь. В армии было время, даже на соревнованиях выступал. А сейчас?» «Семья?» Вадим Петрович искоса посмотрел на Юрочку. «Мать, сестра. Маленькая? Да как сказать, 14 лет. Отца нет». «Нет. Погиб на фронте?» «Нет, после войны уже. Попал в катастрофу, шофером был». А мать работает.